Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина как полигон для российской гибридной войны. Может ли страна в этой ситуации вернуть себе внешнеполитическую субъектность? Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Вахненко.
Гибридная война, которую Россия продолжает против Украины, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну, заявил во время 54-й Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко. По словам украинского президента, в интересах Запада и Украины противостоять попыткам Кремля уничтожить европейское единство и разрушить наши демократии. Термин «гибридная война» появился в 2006 году для обозначения деятельности радикальной исламской группировки «Хизбалла» против Израиля. Эта деятельность включала в себя обычные военные операции, партизанскую войну и теракты. Применительно к России этот термин начали применять в 2013 году после заявления начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова об изменившейся природе войн. За 4 с лишним года, прошедшие с момента аннексии России и Крыма и начала конфликта в Донбассе, словосочетание «гибридная война» закрепилось в политическом, информационном и научном лексиконе. Многие эксперты называют это явление «войной нового поколения». Гибридная война, наряду с военными действиями под прикрытием незаконных вооруженных формирований, предполагает и использование множества политических, экономических, информационно-пропагандистских мер. Некоторые исследователи указывают, что гибридная война представляет собой современный кремлевский подход к советской военной теории глубоких операций, согласно которой боевые действия на передовой поддерживаются операциями по распространению хаоса и беспорядка в тылу врага. Автор книги «Мировая гибридная война. Украинский фронт», директор Национального института стратегических исследований Украины Владимир Горбулин пишет: «Отдельные инструменты гибридной агрессии применялись Российской Федерацией к Украине и раньше. Это и экономическое, и информационное давление. Но такого сосредоточения военных и невоенных аспектов гибридной войны, обрушившихся на Украину в 2014 году, мир еще не знал. Когда началось военное вторжение в Украину, весь имеющийся арсенал гибридной войны был задействован открыто». Конец цитаты. Москва активно использует социальные сети для формирования общественного мнения, превращает коммерчески доступное компьютерное программное обеспечение в инструмент шпионажа и кибервойны, распространяет фейковые новости для разжигания национальной розни. Если гибридная война прячет реальность, то тем более нужна пропаганда, чтобы скрыть эти агрессивные действия. Солдаты и пропаганда являются главным оружием гибридной войны. Солдаты выполняют свои задачи, а пропаганда изображает, что солдат нет, констатирует украинский эксперт по информационной политике и коммуникационным технологиям Георгий Почепцов. Как отмечают аналитики в Киеве, российские власти заложили многие глубинные конфликты, поэтому необходимы кардинальные изменения глобальной системы безопасности. Владимир Горбулин убежден, что если США, а потом и Европа, последовав их примеру, отменят антироссийские санкции, то это развяжет руки России, и позиции Кремля существенно усилятся.
Гость нашей сегодняшней программы – директор Института внешнеполитических исследований, профессор Григорий Перепелица. А вообще, украинская внешняя политика, она обрела субъектность, наконец-то? Или все же еще нет?
Скорее всего, нужно сказать, что она утратила свою субъектность. Потому что, если вы говорите о 91-м году, то все-таки тогда молодое внешнеполитическое ведомство Украины имело достаточно грандиозные задачи, связанные с утверждением в мире Украины как независимого суверенного государства. И признание государственного суверенитета, и решение вопроса о государственной границе, так и заключение дружественных договоров, прежде всего, с соседними странами и с ведущими игроками мира. И тогда, конечно, наша внешняя политика действительно обладала субъектностью. Сегодня, к сожалению, мы утратили в силу многих факторов эту субъектность. И всем очевидно, что сегодня мы являемся объектом внешней политики не только ведущих игроков геополитических мира, но и даже наших соседей.
Но в таком случае государство как должно выходить из этой ситуации? Потому что если уже не только действительно, как вы говорите, ведущие игроки пытаются Украину использовать так или иначе в своих интересах, как-то Россия делает в своем противостоянии с Западом, да, она ходит Украиной как карты. Да. Но ведь уже не только Россия, действительно, вот есть, так сказать, венгерское разыгрывание
Украины. Так, Венгрия уже нам ультиматумы предъявляет. Ну, с Польшей, видите, у нас непростые отношения, поскольку Польша взяла курс на историческую дипломатию, что, конечно, очень сильно портит и тоже навязывает нам определенные исторические стереотипы поведения. Внешняя политика очень тесно связана с государственным строительством, потому что основная задача внешней политики – это обеспечение безопасности и создание безопасной внешнеполитической среды, а также защита интересов государства на международной арене. Но поскольку наше государство фактически сегодня является приватизировано олигархами, поэтому во внешней политике преобладают не государственные интересы, а корпоративные интересы определенных групп, которые находятся в власти. А это две большие разницы. Поэтому, конечно, и внешняя политика, которая является выражением политики внутренней, она оказывается слабой, и она не является приоритетом, потому что у нас самое бедное из министерств – это Министерство иностранных дел. Когда мы в десятках стран не имеем послов и так далее, это о многом говорит. Поэтому пока мы не вернемся к государственному строительству, строительству украинского национального государства, конечно же, политика внешней Украины будет очень слабой, неэффективной и реактивной.
Когда нету послов, может быть, это не столько от бедности, сколько от ненужности?
Я как раз об этом и говорю, что нет необходимости у правлячей элиты реализовывать национальные интересы за рубежом. Если нет этой потребности, то, конечно, не нужны и институты, такие как посольство.
Ну, справедливости ради, я вам хочу сказать, что бывает ситуация, когда олигархический интерес совпадает с государственными. Вот вам прекрасный пример, Игорь Коломойский, да, 2014 год, наступление на востоке Украины, и вот такое активное участие олигарха в обороне огромного региона. Да? Хороший пример.
Вы правы, потому что это бывает очень редко в условиях кризиса и в условиях войны, когда они олигархические, клептократические группы ощущают физическую угрозу не только своим бизнесом, но и своему существованию. Поэтому, конечно, в такой момент они заинтересованы в функции государства как оборонной функции. И в этом как раз пример с Коломойским очень удачный. Но надо сказать, что он нетипичный для нашего правящего олигархического класса. Он скорее исключение, чем правило.
Но в таком случае мне нужно сказать самим себе такую вещь и ответить на нее. Почему, несмотря там на события 13 и 14 года, олигархическое влияние в Украине осталось столь сильным?
Революция считается полноценной и продуктивной, когда она меняет общественный строй, когда она меняет политическую систему и экономический базис. У нас в этом смысле революция не произошла. Правлячий класс олигархический, просто одних олигархов, авангард олигархии сменил арьергард олигархии. Мы видим, что сейчас тот класс, который в принципе на плечах, на крови, на плечах Майдана пришел к власти, и он теперь в авангарде строительства клептократического режима в стране. Пришли к власти другие олигархические группы, но они тоже заинтересованы в сохранении рентного государства, чтобы использовать политические институты для прибыли, преследовать при этом исключительно бизнес-интересы, а не государственные интересы.
Ну вот рентное государство – это разве только украинский феномен? Ну, вот тут Украина не одинока сегодня.
Это типично для постколониальных стран и для стран постсоветского пространства. Если посмотреть другие государства, да, но в других государствах постсоветского пространства там установлены авторитарные и тоталитарные режимы, когда режим представляет одна персона, и власть, ну, собственно говоря, эта персона и обеспечивает свой собственный суверенитет через суверенитет страны. Поэтому, если взять такую страну, как Белоруссия, ее суверенитет держится на иммунитете Лукашенко. Лукашенко – это государство Белоруссии, а государство Белоруссии – это персонально Лукашенко.
Ну, таких государств в феодальном мире было достаточно, но тут возникает, если еще вопрос, может быть, тогда, может ли в этой траектории ценностей существовать демократическое рентное государство? Потому что то, что вы называете, это авторитарные режимы, там есть лидеры, действительно. Они заинтересованы в ренте, они распределяют ее среди других участников игры. А мы с вами говорим о стране, где вот через год будут очередные выборы.
Понимаете, вот такая система, о которой вы говорите, она характерна для стран такого транзитивного режима, переходного режима, когда четко не сформировался ни демократический режим, ни авторитарный режим. Когда вот такая олигархическая демократия необходима для достижения определенного консенсуса между олигархическими группами. Но рано или поздно конкуренция между ними по поводу ренты и по поводу государственной власти заканчивается победой какого-то одного клана, который уже дальше не заинтересован такой олигархической демократией, и он выстраивает авторитарный или тоталитарный режим. Рано или поздно эта олигархическая демократия заканчивается становлением авторитарных или клептократических режимов, как в Украине.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что это уже конец пути для Украины, по вашему мнению?
Понимаете, тут вопрос, выдержит ли украинская экономика дальнейшее существование клептократического режима. Да-да. Тогда нас ожидает крах, конечно, в этой ситуации, если не появится новая какая-то политическая сила, и если внешнее влияние Запада не достигнет такого уровня, что Запад вот возьмет нас под протекторат или прямое управление.
А этого еще не произошло, протектората?
Вот, думаю, пока еще нет. Потому что Запад не готов взять на себя ответственность, политическую ответственность за Украину, и Запад не готов спонсировать наш экономический базис, потому что Украина все-таки очень большая страна и требует очень больших ресурсов.
Ну, смотрите, ведь годами такая же ситуация, очень схожая с клептократическими режимами, с коррупцией, с олигархией даже, была на Западных Балканах. И тоже Запад не очень хотел к этому приближаться на такое близкое расстояние. Сегодня приблизился, мы это видим, да. Сегодня Еврокомиссия даже говорит, что страны Западных Балкан могут рассчитывать на то, что они станут полноправными членами Евросоюза. Может, просто до Украины еще не дошли руки и время не пришло?
А вы же понимаете, почему Запад, но его вынудили взять Балканы? Потому что Балканы взорвались, и в центре Европы возникла война региональная. И пошли сотни тысяч беженцев в Германию, в Австрию и так далее. Поэтому Запад взял Балканы не по любви, а по необходимости. У нас тоже идет война, но пока она не достигла так с Россией, то была война с Сербией, у нас война с Россией. Но это совершенно разные параметры в этом отношении. Но я думаю, Путин будет подталкивать Запад вот к тому решению, что Запад либо вынужден будет взять Украину, либо столкнуться с огромной уже военной угрозой со стороны России.
Все, может быть, лучше лишиться субъектности так, как сегодня, чем лишиться субъектности так, как это было во второй половине 90-х годов или во время правления Виктора Януковича, когда, по сути, украинская внешняя политика была продолжением российской очень часто.
Да, ну, это как бы меньше из зол, но наша проблема национальная состоит в том, что мы постоянно выбираем меньше из зол, но не смотрим вперед, чтобы иметь лучшую альтернативу.
Вектор, скажем так, все-таки направлен не на восток, а на запад. Это уже некое изменение субъектности.
Безусловно. И это завоевание вот революции достоинства. В том числе, что произошла такая национальная самоидентификация, геополитическая, моральная, в конце концов. Изменилось геополитическое мировоззрение у украинцев. И этому помог Путин, кстати, развязав агрессию
против Украины. Вот я хотел спросить, это революция достоинства или война?
Я думаю, что и то, и другое. Если бы не было революции достоинства, война была неизбежной с Россией. Но она просто была оттянута во времени на год-два.
А почему так считается? А если был бы пророссийский режим, такой к режиму Януковича, кто бы с ним стал воевать?
Общество украинское стало бы воевать.
С Януковичем.
С Януковичем, да. Но Янукович же был марионеткой Путина. И план подготовки к этой войне или сдачи суверенитета Украины уже длился до этого. Посмотрим, когда Янукович стал президентом, он что? Все наши военные части на востоке Украины были расформированы, гарнизоны уничтожены, войска выведены. Министром обороны поставили Соломатина, Лебедева, граждан Российской Федерации. СБУ полностью контролировалось ФСБ. То есть подготовка к сдаче уже шла полным ходом. Революция только остановила этот процесс.
Напомню, что гостем сегодняшней программы «Дороги к свободе» директор Института внешнеполитических исследований профессор Григорий Перепелица. Григорий Николаевич, когда вы говорите о западном влиянии на Украину, я, собственно, хотел уточнить вот какие вещи. С одной стороны, это западное влияние есть. С другой стороны, сами западные политики не хотят с Россией конфликтовать. Очень часто становятся сами заложниками или сторонниками российских экономических интересов. Да? Попадают в советы директоров «Газпрома». Это что же такой пример для украинского общества? Почему украинское общество должно чувствовать себя на переднем фланге этой борьбы, когда сам Запад, прежде всего, блюдет свои экономические интересы? Это может так выглядеть?
Война России против Запада находится, я бы сказал, на начальной фазе или начальном этапе. И средства, которые использует Путин в этой войне, они носят такой характер гибридной, использования мягкой силы, подкупа. Операции спецслужб, кибератаки, все такое. Ну, то есть ситуация не дошла до горячей войны. Украина оказалась в эпицентре уже горячей войны. Она ведется, конечно, в гибридной форме, но мы уже на последней финальной фазе ведения боевых действий. Активных боевых действий, но на низком уровне интенсивности. Пока еще Путин не развязал войну такую горячую против Запада, но он и не имеет намерений ввязываться в широкомасштабную войну с Западом. Он действует в гибридной войне как бы непрямыми средствами, но они достаточно эффективны. И, конечно же, Запад не готов к такому вызову. У Запада нет стратегии ведения восточной политики, потому что весь расчет был на либеральную модель отношений с Россией. Запад имел намерение демократизировать Россию, интегрировать ее в Европу, построить проект Деголевской большой Европы. И таким образом убрать проблему российской угрозы. На этой либеральной концепции воспитана вся политическая элита Запада, когда пришла после окончания холодной войны. И, конечно же, Путин открыл им большие рынки. И западная элита и бизнес-элита рассчитывала, что есть возможность вкладывать инвестиции в дешевое российское сырье. И, собственно говоря, в этом отношении усилить свой собственный потенциал в экономической конкуренции с Китаем и так далее. Но оказалось, что Путин теперь вкладывает инвестиции в правительство западных стран, в лидеров западных стран, в Берлускони, в Ле Пен. Он не жалеет этих инвестиций, в отличие того, как западный бизнес хочет вкладывать инвестиции в экономику, а не в политику. И вот идет такая война. И, конечно, это сладкий мед, который западные политики с удовольствием кушают, потому что это создает им очень комфортные условия, их бизнес процветает и так далее. Таким образом, Путин покупает западную элиту, хотя они это не всегда даже помечают. А российская пропаганда, которая сегодня работает в глобальном контексте, на многих языках, конечно, она действует на публику западную, на западное общество. Она очень умело выстраивается, играя на определенных проблемах граждан стран Западной Европы. И это работает. А западные политики в условиях демократии, они ориентируются на настроение своего электората. Это настроение формирует российская пропаганда и российские аналитические центры, которых сотни в Западной Европе. Понимаете, вот такая ситуация гибридной войны, которую Запад еще не до конца понимает, и тем более не имеет стратегии противодействия этой гибридной войне. И поэтому и Украину они не совсем понимают в этом отношении. Почему Украина не идет на диалог там, с Путиным, почему нельзя закончить эту войну и так далее, как будто в этом повинна только Украина. Ну, в определенной степени повинна, потому что мы не признаем этой войны официально. И мы зафиксировали это как внутренний конфликт между Донбассом и центральной властью.
Ну, теперь уже признаем, ну, теперь, если Украина...
Через 4 года введения войны.
Да, конечно.
Но общественное мнение на Западе уже сформировано. И что думает Запад и западные политики? Слушайте, мы несем большие издержки из-за этих санкций. Но эти санкции не работают в том плане, как мы ожидали эффекта. Эффекта ожидаемого нет. Что происходит в Украине? Тотальная коррупция, саботаж реформ и клептократический режим. Так почему мы должны нести огромные издержки из-за неэффективных методов сдерживания российской агрессии и поддержки политиков, которые в любом порядочном обществе не стоит поддерживать? Конечно же, санкции введены не из-за того, что там есть Украина и что на Донбассе проблемы. Санкции западным миром были введены, потому что Путин нарушил табу. Это международное право. И тот международный порядок, который сложился после окончания холодной войны. Это неприкосновенность и неделимость границ. Неделимость безопасности. С этим не мог смириться Запад, потому что этот порядок был вообще признанным после окончания холодной войны. Что для западных политиков дороже? Каноны международного права, которые теперь не имеют силы определенным, потому что создан прецедент их нарушений и нет адекватного наказания за это. Значит, это пример, что другие страны тоже могут последовать, и таким образом международный порядок будет разрушен. А с другой стороны, у бизнеса очень большие виды на российский рынок западного, тем более, что особенно Германия попали в большую зависимость, газовую, энергетическую зависимость от России.
Тогда получается простой выбор, да, между международным правом и деньгами, или, если хотите, международным правом и миром. Вот какой, по-вашему, выбор будет в результате сделан?
У Запада есть одно намерение – мир любой ценой. Поэтому миротворческая операция, будет восстановлен контроль Украины над своей границей с Россией или не будет, это третьестепенный вопрос. Главное, чтобы не стреляли. Кто там, чья власть будет, тоже Запад мало интересует. Почему Запад и говорит, мы готовы хоть сейчас снять санкции, только прекратите там стрелять, понимаете? И поэтому вот эта фабулость миротворческой операции, я не думаю, что если мы туда миротворцев ведем, то там прекратят стрелять. Никто не согласится, он не даст мандат на миротворческую операцию, если там стреляют. Потому что для того, чтобы вести миротворческую операцию, нужно согласие двух воюющих сторон на условия, при котором может ООН дать мандат. А пока таких условий, ни одного условия не существует. А Путин, мы уже видим, он манипулирует этими вещами. И, конечно же, он абсолютно не заинтересован, чтобы это миротворческая операция и мандат был на условиях Украины. Зачем он оккупировал тогда эту территорию? Чтобы потом сдать? Так он никогда этого не сдаст, потому что от этого зависит его рейтинг. Сейчас рейтинг зашкаливает. Почему? Потому что Путин показал кунцкузькину мать американцам в Сирии, поставил на место Украину. Россия великая держава, потому что она может воевать со всеми и не проигрывать.
Да. То есть любое отступление, оно опасно, получается.
Конечно, чревато опасно. Потому что вся система политическая держится на имидже Путина.
Но тогда возникает вопрос, где пути для того, чтобы и Запад, и Украина смогли восстановить позиции?
Военное поражение.
Вы его представляете реально? Вот вы профессиональный военный. Как вы себе представляете войну? Не гибридную, а реальную.
Смотрите,
это же реальная.
Она реальна. И Путин готов к этой войне, и российское общество тоже готово к этой войне, но только в формате локальной войны. Как это происходит в Сирии, как это происходит на востоке Украины, ну и это может происходить в Балтийском регионе, в районе Прибалтики, Восточного Балтийского региона, но не больше. Этого достаточно для Путина, чтобы дискредитировать НАТО, которая развалится после этого, и все, и Европа будет голой в военном отношении. Смотрите, как он наращивает военную группировку. И эта военная группировка значительно превышает силы НАТО, которые там размещены только с функцией сдерживания, как бы, России, с демонстративной функцией, но не с функцией многоэшелонированной обороны.
Но где здесь тогда плацдарм для военного поражения? Я его не вижу.
Нету.
Его нету?
Нету,
да?
Поэтому
да.
Я говорю, она реально, эта война. И Запад к этой войне не готов. Россия и Путин готовы. Тем более, что сейчас уже Программа перевооружения вооруженных сил России на заключительном этапе. В 2020 году она должна закончиться. И российские вооруженные силы 70% будут иметь новой техники. И только 30% старой советской техники. То вы понимаете, у него уже будут вооружения нового поколения. А если мы возьмем натовские страны, то за исключением США... В принципе, они остались со старой техникой, которая была еще во время Холодной войны. Понимаете, а российский генштаб, он очень скрупулезно подсчитывает баланс силы не в глобальном масштабе, а вот в локальном, на этом театре военных действий.
Ну, это, кстати, интересное замечание. Тогда мы сможем увидеть, действительно, вот насколько ваш этот прогноз оправдывается, насколько Россия действительно готова к этому локальному конфликту. Потому что это следующий этап того кризиса, который мы наблюдаем. Вот если гибридные войны переходят в военные действия локальные, как не допустить того, чтобы эти локальные военные действия состоялись или чтобы они не переросли в большую войну. Это уже следующая тема, следующая программа.
Да, но счету. И Украина — это полигон.
Поблагодарю нашего гостя. В нашей программе участвовал директор Института внешнеполитических исследований профессор Григорий Перепелица. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.